Дорогие товарищи, сегодня у нас в доме актера большой праздник. К нам приехали дорогие ленинградские гости. Будет творческий вечер одного из замечательных актеров, народного артиста Юрия Владимировича Толубеева. Слово о нем скажет Николай Дмитриевич Волков.
Приятно и радостно говорить об артисте, чье имя вызывает у зрителей счастливые улыбки и радостные глаза. Сегодня в нашем доме актера выступает актер с большой буквы Толубеев. И еще более приятно, что сегодня его будут смотреть не только те, кто собрались в этом зале, но миллионы зрителей в настоящее время сидящих у телевизионных экранов. Юрий Владимирович Толубеев, я представляю его сейчас молодым человеком 20-х годов, когда совсем тоненький он вступал в школу, руководимую Леонидом Сергеевичем Вивьен. И вот прошло 30 лет, и перед нами зрелый, плотный, красивый, со светлыми глазами, с басистым голосом Толубеев. Я думаю, что актер сценического обаяния, каким является Толубеев, является прирожденным характерным актером. Он утверждает всем своим существом, всей своей плотью, что такое сценический реализм. Когда несколько раз я смотрел Толубеева в различных ролях на сцене Пушкинского театра в Ленинграде, то перед моими глазами был человек, который абсолютно верит в реальность действующего лица. Для него не существует Толубеев и образ. Для него всегда существует образ. Вот почему, когда он играет в Полонии, то мне кажется, что на сцене возникает Эльсинор. Когда он играет Сорина, то озеро Чайки. Вообще, для него не существует сцены, а существует тот пейзаж, в который он должен вписаться всем своим актерским существом. Он актер исключительно широкого диапазона. Я с удовольствием слушал, как его Полоний дает советы Лаэрту. Это образец здравого смысла и житейской мудрости. И наряду с этим Сорин – это элегия угасающей старости никчемного человека. И во всем этом еще существует громадная любовь к жизни, потому что по своему существу Толубеев – актер жизнеутверждающий. Что бы он ни играл, отрицательные образы или положительные, он все говорит: «Я, Толубеев, обожаю жизнь, я у нее учусь, я смотрю в жизнь всеми своими глазами, всем своим существом». И вот от того, что Толубеев любит жизнь, он так замечательно играет в советских пьесах. Потому что если даже пьеса несовершенна, то Толубеев дополняет жизненным образом каждое исполняемое им лицо. Возьмите его, генерала Пантелеева, этого честнейшего, чистейшего полководца в «Победителях» Черского. И вот совсем наоборот, идет оптимистическая трагедия, и грузным шагом, совсем наполненный каким-то свинцом, идет этот вожак анархистов. Он пьет водку из самовара. И Толубеев говорил мне, что этот самовар он придумал сам, и ему доставляет громадное удовольствие, что этот негодяй, который является одновременно не только анархистом, но и бандитом, пьет водку из самовара. Это маленький штрих, но из этих штрихов слагается образ, потому что у Толубеева нет никакой возможности давать только широкие мазки. Он дает абсолютно тонкие детали. И вот какого бы автора он ни играл. Играл ли бы он Островского или Чехова, Гоголя или Горького, он всегда играет автора. Он обладает тем комизмом, той характерностью, про которой Щепкин говорил «власть в кожу действующего лица». А Толубеев соединяет в себе новаторство, современность советского человека с абсолютным уважением к традиции. Актер Ленинградского театра Пушкина, он является законным наследником Давыдова и Варламова. Если Варламова любовно называли дядя Костя, то и Толубеева можно любовно назвать дядя Юра, потому что он истинно народный артист широких масс. Он человек, в котором живет прошлое как залог настоящего и настоящее как залог будущего. Я не сказал бы, что Толубеев создан только театральной школой. Он мог принадлежать к тем, про которого говорил и в старом Водевиле: «Театр мой ад, театр мой рай, театр мое предназначение». Я думаю, что Толубеева полюбили зрители и тогда, когда он выступал на экране в образе гоголевского ревизора. И вот большое счастье, что не только мы, не только миллионы телезрителей, но и миллионы миллионов советских людей видят Толубеева на экране, и хотя экран для него не та, что сцена, потому что для Толубеева нужно живое, теплое общение с непосредственным зрителем, он все равно принадлежит театру и экрану с равными правами. И вот пройдет некоторое время, по сухим дорогам Ла-Манча поедет Черкасов, Дон Кихот, и за ним поплетется на традиционном ослике Санхо Панчо Толубеев. И мы знаем, что актер русской национальной школы, в котором соединились волжские просторы, одинаково принадлежит мировому репертуару, ибо актер Островского, актер Чехова и Горького, он одновременно является и актером Шекспира, и Сервантеса. Мы счастливы, что сегодня дом актера есть настоящему дом актера, потому что дом этот принадлежит тому, кто создает сценические образы так, что зритель может плакать и смеяться, радоваться и горевать. Таков Толубеев, и таким мы сегодня увидим в той небольшой выставке, которую он приготовил для нас со своими славными ленинградскими товарищами.
Творческий вечер Народного артиста Союза СССР, артиста Ленинградского академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина Юрия Владимировича Толубеева мы начинаем показом отрывка из спектакля «Чайка». Это одна из последних работ Юрия Владимировича Толубеева, Работа, получившая на редкость единодушную и очень высокую оценку театральной и зрительской общественности. Вы увидите сцену из первого акта. Роли исполняют Нина, артистка Нина Васильевна Мамаева, Треплев, заслуженный артист республики Анатолий Александрович Дубенский, Сорин, народный артист Союза СССР Юрий Владимирович Толубеев.
Того. И понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9. С таким чувством, как будто у меня от долгого спанья мозг прилип к черепу и все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь весь разбит, испытывая кошмар, в конце концов.
Тебе нужно жить в городе.
Вот история. Никогда я в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что с первого же дня хочется вон. Всегда я уезжал отсюда с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
Ну, вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая. И дальше пустое пространство. Декораций никакие. Открывается вид прямо на озеро и горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
Великолепно.
Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мальчик стерегут ее. И вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо постричься, что ли.
Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
Отчего? Скучает.
Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, она уже ненавидит ее.
Ну, выдумаешь, правда.
Ну, ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, а хватит тебя всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузы. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну. Нужно писать, а не кричать. Восторгаться ее необыкновенной игрой. В «Ля даму камелия» или в «Чат жизни».
Но так как здесь в деревне нет этого дурмана, то вот она скучает. И злится. И все мои враги. Все мы виноваты. Затем она суеверна. Боится 3 свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Ну, это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы. Она станет плакать.
Ну, ты вообразил, что твоей матери не нравится пьеса, уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожает. Любит? Не любит? Любит? Не любит?
Любит? Не любит? Видишь, моя мать меня не любит. Ну еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только 32 года. При мне же 43. Ну вот и из-за этого она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театр. Вот она любит театр. Ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с 3 стенами эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин и фраз стараются выводить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда в 1000 вариаций мне подносят все одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Так я бегу и бегу. Как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая вот давила ему мозг своей пошлостью.
Без театра нельзя.
Ну так нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно... Постоянно треплет в газету. Ну, и это меня утомляет. Иногда же вот просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Вот бывает жаль, что у меня мать известная актриса. И кажется, будь она обыкновенной женщиной, я был бы счастливее. Дядя, ну что может быть отчаяннее и глупее положение? Вот сидят у нее, бывало, все сплошь знаменитости. Артисты и писатели. И между ними только один я ничто. И меня терпит только потому, что я ее сын. Ну кто я? Что я? Вышел из 3-го курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Никаких талантов, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало в ее гостиной, все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его, все молчит.
Человек... умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писания, то, ну как тебе сказать, ну мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочет читать Тригорина.
А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, и ни другое. Нет, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
Я слышу шаги. Я без нее жить не могу. Ведь даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Волшебница, мечта моя.
Я не опоздала.
Нет.
Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала, лошадь гнала. Но я рада.
Глазки, кажется, заплаканы. Ти-ти-ти, хорошо.
Это я так. Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду. Надо спешить. Нельзя, нельзя. Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
В самом деле уже пора начинать. Надо идти звать всех.
А я схожу, и все. Сию минуту. О. Во Францию два гренадера из русского плена. Раз так, тот я тоже запел. А один товарищ прокурора и говорит мне: у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Потом подумал и прибавил: но противный.
Сцена из третьего акта спектакля «Пучина». Роли исполняют Пут Кузьмич Боровцов, Юрий Владимирович Толубеев, Кисельников, народный артист Советского Союза Александр Федорович Борисов, Переярков Михаил Клавдич Екатерининский. Я напомню вам содержание пьесы «Пучина», так как это сцена из третьего акта. Юноша Кисельников, юноша с благими порывами, попадает в страшную среду московского купечества. Он лишается денег, которые дает в долг своему тестю. Все его надежды, все его помыслы связаны с отдачей этого долга. У Кисельникова нет денег для того, чтобы купить лекарства больным детям. У Кисельникова нет ни одной копейки на существование. Он и его семья голодают. И вот Пут Кузьмич Боровцов, тесть Кисельникова, приходит к Кисельникову домой.
Мешаю, что ли, тебе?
Нет, ничего. Всех дел не переделаешь. Мне и так всю ночь писать, а так уж полчаса куда ни шло. Что хорошенького скажете?
Дай присесть-то. Потом и разговаривать начнем. Надо будет тебе одну бумажку подписать.
Да что вы мне всю ночь эти бумаги подписывать? А деньги-то когда? Ну хоть что-нибудь дайте.
Так что ж тебе с меня взять? В упадок пришел. Я теперь, брат, невинно упадший. Хоть в работники к тебе так в ту же пору.
Что вы с моей папенькой делаете? Ведь мы же нищие совсем.
Ну а что ж, брат, делать? Ты и я нищий. Божья воля. Ведь я не злостный, не умышленный, а несостоятельный, несчастный, невинно упавший.
Так кто вас несчастным-то признал? Подставные кредиторы, которым вы дутых векселей надавали? И что у вас за несчастье такое? Ни пожара не было, ни пропажи. Зажали деньги-то, папенька. Вы хоть внучат-то пожалеете. Ну, они больные лежат.
Да тише ты, тише. Мне что так говорят со старшими. А ты по заповедям живи, старых ты почитай.
Да мне с детьми-то помимо приходится идти.
Я под Богом ходим. Я тебе помогал в твоей бедности, пока был в силах.
Ну, вы меня приданым обманули. Денег ничего нет, но я этого и не ищу. Ну, а мои-то где мои? Собственные, дом-то где?
Да что ж ты кричишь-то? Ведь я у тебя не взаймы брал, векселя тебе не давал, а расписку. Ты мне для оборота дал, разжиться захотел. А оборот – дело обоюдное. Либо наживешь, либо проживешь. Вот мы и прожили. С кого ж теперь искать-то? Ищи на тех, за кем твои деньги попали. А что дом захряс в залогах, я чем виноват? Твоя была воля отдавать. Подряд все одно, что лотерея на счастье пускается.
Папенька, отец благодетель, у вас деньги есть. Вы припрятали, много припрятали. Ну, не дайте нам умереть с голоду.
Что же говорить, деньги-то есть. Ага. Как без денег жить? Я ведь не дурак.
Вот сами сказали, что у вас деньги остались. Сами только что сказали, а у меня нет. Ей-богу, ничего нет.
Хоть и остались, все-таки я тебе не дам. Надо же нам со старухой как-нибудь век доживать. Ну, на нужду уж, коль не в мощь, да забежишь ты ко мне. Когда откажу? А когда и не откажу совсем-то. А умрем, все ваше останется. Вот из вещей что-нибудь дадим. Фортепианишки старенькие. Нам теперь при нашем несчастье держать их не пристало.
Что вы за разговоры завели? За делом пришли, а не разговор разводить. Мне время-то дорого, у меня другие конкурсы есть. Вон, 10-й час. Ну вот и предложите зятю-то. Коли в нем человеческие чувства есть, пусть подпишет эту бумагу.
Есть в тебе чувства, Кирилла, говори.
Заплачь! Что ж ты мне плачешь? Твое теперь дело такое, сиротское. Ведь перед другими кредиторами будешь плакать. Придется и в ноги кланяться.
Заплачу, право, заплачу. Кирюша, отец, ты тебе
папенька, что вы, папенька? Что?
Читай бумагу.
Я, ниже подписавшийся, будучи убежден вполне обстоятельствами дела, что несостоятельность бывшего купца, а ныне мещанина Пуда Кузьмина, сына Боровцова, произошла от разных несчастных случаев, от неплатежа и корыстной злонамеренности его должников. Зная его всегдашнюю честность, преклонные лета и затруднительное и болезненное состояние и удручение от трудов и семейства, признаю его невинно упадшим, и иск свой по расписке в 5000 рублей ассигнациями и претензию о доме сим совершенно и навсегда прекращаю.
Вот она, Кирюша, какое дело.
Ну что же мне делать? Я прям не знаю, как быть.
Подпиши, да и все тут. После всякого доброго дела на душе легче бывает. Радость эдакая.
Памик, ну как же это вот так от всего и отказаться?
Чужие мы, что ли, не родня мы. Что же я забуду, что такое твое благодеяние? Чай мы христиане.
Ведь тебе уж все равно, а нам для формы нужно.
Ну, папенька, значит, я только должен буду вашим словам поверить, что вы меня не оставите.
Так как же не поверить-то, чудак?
Уж я тебе потом, уж озолочу потом.
Ну, вот, папенька, он даже руки трясутся. Ну, смотрите, папенька, я душе вашей верю.
Ну вот, вот и конец. А ты сомневался. Видишь, какой благородный зять-то у тебя, поскольку за раз дает, а? А ты говорил, не уломаешь. Видишь, как скоро, да и без расходов.
А теперь как гора с плеч. Ты, Кирюша, парень хороший, право хороший. Ведь я думал, что и ты заломаешься. Ведь другие пишут тоже, что и ты. Так ведь даром-то еще никто не подписал.
Как? Разве вы платили?
А как же не заплатить, чудак? Кому половину, кому 25, глядя по характеру. А вот ты молодец, право молодец. Видно, что любишь тестя. Я ведь думал, что и ты заломишь, так приготовил было тыщенки две, да и с собой захватил. Заткнул рот-то, что ли, невольно шибко кричал.
Ой, так они с вами! Вы дайте, батенька, дайте. Ну, хоть тысячу дайте, я оживу, батенька.
Нет, другим сгодятся, кто посердите. Ишь ты, дай ему тысячу. Ты, видно, счет в деньгах потерял. Ты еще много денег.
Вот вы уже отложили, ну что вам стоит?
А ты трудишь.
Я тружусь, я день и ночь тружусь. Дайте денег, папенька, дайте. Я докажу. Я донесу. Вы меня ограбили.
Тише тебе денег. Мы с тобой квиты. Если просишь теперь еще себе на бедность, так нечто так просят. Нечто грубьянить старшим ты можешь? Ты грубьянин давеча, вот как право имел, пока не подписал. Вот тогда я тебе кланялся, а теперь ты мне кланяешься. Дураки-то и все так живут. Был я у тебя в руках, так не умел пользоваться. А теперь прощай, никто тебя дурака не неволит. Силы тебя не тянули подписывать. Что смотришь?
Что толковать-то? Дело покончено. Но вот с Трунтаевым ты так дешево не разделаешься.
Трунтаеву ни копейки не дам. Ага. Я тебе рассердил.
Не дай ему, так он удавится. Право слово удавится.
Вот пущай давится, черту баран. Пойдем. Прощай, Кирюшка. Да нет, постой, так не уйду. Не бойся. У меня и тоже чувство-то есть. Свои дети были. На, вот купи детям чего-нибудь сладенького. Прощай.
Много ты тестю помог, много. Путал его этот долг, ты ему руки развязал. Какой ты праздник для него сделал.
Да как же не праздник-то, чудак? Больше 5000 подарил. Ну и бумагу ты ловко написал. Как начнешь читать, так слеза и прошибает. Прощай, Кирюшка.
Я думаю, что мне не надо рассказывать содержание комедии Гоголя «Ревизор». Заключительный монолог Городничего исполнит Юрий Владимирович Толубеев.
Вот когда зарезал, так зарезал, убит, убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц. А больше ничего. Воротить его! Воротить! Как я? Нет, как я, старый дурак, вышел глупый баран из ума. 30 лет живу на службе, ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовый обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Да что губернатор? Нечего говорить про губернаторов. Обручился? Куки с маслом, вот тебе обручился. Лезет мне глазами своим обручением. Вот, смотрите, смотрите весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий, дурака. Дурака старому под лицу. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь посмешище, найдется щелкопер. Бумага барака в комедию тебя вставит, вот что обидно. Чина, звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь? Эх вы, я бы всех этих бумагомараков у щелкоперы. Либералы проклятые чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту, в подкладку, в шапку, туды. До сих пор не могу прийти в себя. Вот уж подлинно, когда Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что? В этом вертопрахе было похожего на ревизора. Ничего не было. Вот ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все... Ревизор, ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Сейчас вы посмотрите несколько номеров, сделанных специально для концертной эстрады. Отрывок из пьесы «Шутники». Дочь бедного чиновника Анна Павловна Аброшева. Ее играет Людмила Алексеевна Шеленцова. Богатый купец Хряков Юрий Владимирович Толубеев.
А что, крыса приказанная дома или нет?
Папенька должно быть в комнате, я позову его.
А мне ведь не родить, я и подождать могу. А может, и моя компания не нравится. Ну уж, позови отца, коль тебе противно со мной сидеть.
Нисколько не противно.
Ну, разве я не вижу, что ты нос-то отворачиваешь? Не красавец я, что и говорить.
А мне решительно все равно.
А я вот прожил век без красоты. Стало быть, без нее обойтись можно. Ты как об этом думаешь? А насчет того, чтобы меня полюбить, так это стоит мне только захотеть. Вот и все, вот и все. Затем и дело стало, что мне захотеть. Вот и все, вот и все.
Не понимаю я вас.
Ну, да, я ведь не маленький. Вашу братью раскусил. Знаю, что вам нужно-то. Да ты не сердись, не сердись. Ты меня узнай прежде. Я ведь человек дорогой, когда захочу мошной тряхнуть. Меня в те поры ничто не удержит. Ни на кого не посмотрю. Ну, про меня говорят, что я скуп, так это врут. Это врут, это врут. Я для своего удовольствия денег не жалел. Да и теперь, ежели какая блажь в голову придет, и теперь не пожалею. 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 А я молодца тут встретил у ворот. У вас, что ли, был?
У нас.
А зачем у вас был?
Он Верочкин жених.
Писарек должен быть. И сюда плохонький, поблизости показывает.
Да, он служит.
Ну уж я вижу, что за птица. Парнишка из себя невидный. Гляди, не каждый день ест досыта.
Молод еще очень. Да,
голь, видать, не покрытая. Грабить еще не знает как. А где ему знать, как грабить-то? А вы за такого отдавайте, который грабить знает.
Ну а зачем ему грабить? Он жалования получает.
А много ли?
300 рублей. Да мы за Верочкой дом даем. Жить можно будет. Вот только ему теперь к свадьбе очень бы нужно денежонок.
А сколько?
Да только 300 рублей.
Только? Шутила ты, что ли? 300 рублей. Это по старому счету 1000 с лишним.
Ну, конечно, у кого нет, тому и рубль дорог. А только по нынешнему времени 300 рублей. Небольшие деньги.
А вот ты пойди-ка достань, вот узнаешь, велики ли деньги. Вот пусть он жених-то ваш сунется кому-нибудь просить. Вот увидишь, что ему скажут.
Ведь ему ж нужда крайняя.
Ну, а что, что нужда?
Если бы у меня были деньги, я, кажется, сейчас бы все отдала.
Да-да, вот как нет денег, все-таки рассуждают. Все-таки рассуждают. Все-таки рассуждают.
А что, если б мы у вас попросили?
Чего?
Ну, что для вас значит 300 рублей?
А может, для меня и 300 тысяч ничего не значит. А все-таки я не дам. Взаймы я не даю. На это есть процентщики. Тому принеси верный залог. Так сколько хочешь денег отдаст. Ну, а ежели дать так на бедность, так по 300 рублей я тоже не подаю, тоже не подаю. Тоже не подаю. Рубля 3 дам к празднику, к большому. Ведь ишь ты каторжный народ какой. Жалование грош, деньжонок своих нет, он жениться, да на бедность побираться. Точно у каждого для него так деньги и приготовлены. Пожалуйста, возьмите, не нужно еще чего-нибудь. Оглашенный, право оглашенный.
А ему обещали дать.
Да-да, как же, дадут, вот, держи карман. Обыкновенно посмеяться хотят, насмешку сделать.
Ну что ж тут смешно?
Да как же не смешно, человек бегает по улице, ищет 300 рублей. Саму цена, фу, грош он воображает, что ему кто-то 300 рублей поверит. Как же не смеяться, это смешно, это ужасно смешно. Дайте 300 рублей, вот. А я-то думал, что он к тебе приходил.
Зачем ко мне?
Зачем? А кто тебя знает? Я уж думал, не ты ли хочешь замуж идти, аль может так по душе пришелся?
Нет, я замуж не пойду.
Не пойдешь? Что ты?
Нет, не пойду. Во-первых, уж я в летах, а во-вторых, папеньку не захочу одного оставить. Вот Верочка выйдет замуж, переедет от нас.
А с кем же папенька останется?
Нет, не оставляй отца, не оставляй. Грех будет, грех. Вот живи тут скромненько, солидно.
А я и всегда так живу.
И умница, и умница, и умница, и умница. И чтоб не ходил к вам никто, особенно молодые люди, чтобы разговору не было.
Какой про меня может быть разговор?
Ну, я знаю, ты умная, хорошая девушка. А все-таки так лучше проживешь. Нет, ты не ходи замуж, ты не ходи. Так лучше проживешь. Ишь ты, как гладко причесана, а? Волосок к волоску. А денег, что ты просила, я тебе дам. Отцу не дам. Жениху не дам, а тебе дам. Никому не дам, а тебе дам. Так много ли тебе денег-то надо?
300 рублей.
А 200 нельзя?
Нет, нельзя.
200 не возьмешь?
Да нет, возьму, только еще 100 рублей занимать надо бы будет.
Так нужно ровно 300 ни копейками.
Да вот, нужно ровно.
Ну, а ежели я дам 290?
Ну, сколько бы ни дали, мы вам будем благодарны. Но только мне нужно ровно 300.
Да, уж так в обрез, да? Чудно что-то. Каприз!
Нет, ничуть не каприз.
Ну что ж, я и каприз воевар. Вот он, бумажник, хоть седа.
Ой, что вы, не нужно.
Ну,
мне.
Бери, право бери, другая взяла.
Нет, нет.
Да и ты глупа, что не берешь. Ну, бери, могу жертвовать, нет, а то спрячу.
Вы дайте мне только то, что я прошу.
300.
Вас. 300.
Я могу и больше дать.
Ни больше, ни меньше.
Ну, бери, чего ты боишься, право, бери. Хочешь 500, 500 бери, я ведь денег не жалею. А для тебя хоть все отдам.
Мне нужно ровно 300.
300, да 300, наладила. Ну, на тебе твои 300. Вот видишь, я с тебя и расписки не беру.
Да. Вы меня так одолжили, Филимон Протасич, что я просто не знаю, как благодарить вас. Вы будьте уверены, что при первой возможности мы вам заплатим.
Ну а что, мне крайность, что ли, в деньгах? Ты хочешь, и не заплатишь, не разорюсь.
Вы-то не разоритесь, да мы-то должны отдать долг.
А может, я прощу.
Вы нас обидите.
Вот все ты не то говоришь, все не то говоришь, все не то говоришь. Вот видишь ли, я на свои деньги все имел. И все могу иметь. И любили меня всякие красавицы. Да все из такого круга, что образования настоящего нет. Ну и скромности, чтоб вести себя по-благородному, так не умеют. А мне надо, чтоб по-благородному. Потому это самое необразование мне вот надоело.
Не понимаю я вас.
А что тут понимать? Ну прямо тебе скажу. Осыплю тебя золотом, да и все тут.
Что такое?
Может, ты тише отца разбудишь.
Что вот вы что? Говорите?
Ты мне понравилась. Если ты меня полюбишь, я всему вашему семейству могу благодетелем быть. В экономке ко мне хочешь?
Как вы смеете?
Да тише, ты тише.
Как вы смеете тише. Такие
этих
вещи говорить?
Я денег не потребую. Еще дам сколько хочешь. Вот он бумажник. Со мной.
Возьмите. Возьмите ваши деньги и ступайте вон.
А ты что развоевал?
Ступайте вон, я вам говорю.
Ты что расшвырял? Ведь это не щепки, а деньги. Что я тебе? Обидное, что сказал? Я тебе обидного ничего не сказал. Хочешь, ладно, не хочешь, так бы и сказал. За что ж ты обижаться? Ну ладно, я завтра зайду поговорить с тобой. А денег, что ты просила, я тебе дам. Отцу не дам. Жениху не дам, а тебе дам. Никому не дам, а тебе дам. Дам. Thank you.
Инсценированный рассказ Антона Павловича Чехова «Экзамен на чин» исполняют Юрий Михайлович Свирин и Юрий Владимирович Толубеев.
Вы где служите?
Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше сокородие. 21 год прослужил, ваше сокородие. А ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин, ваше сокородие.
Так, диктант вы уже написали?
Написал.
Диктант удовлетворительный. Только почему слово «лучше» вы написали «лучше» и вместо «поприще» написали «подприще»?
Так ведь это не грубые ошибки, ваше сокородие. Осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти обучался у племянника в Арсенофе. И планиметрию учил, стереометрию учил, все как есть в Арсенофе.
Нет, стереометрии по программе не полагаются.
Не полагаются. А я месяц над ней сидел. Экая жалость в Арсенофе.
Ну хорошо. Оставим геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География. Наука почтальонов.
Так точно, с почтальонов.
Какое правление сейчас в Турции?
Ну, известно какое. Турецкое, ваше.
Вы знаете, понятие довольно растяжимое.
Так точно, довольно растяжимое.
Ну, а какие вы знаете притоки Ганга?
Токи, извиняюсь. Ганга?
Да.
Осмелюсь доложить, что географию я учил неотчетливо. Ганг – это которая река в Индии, текет река эта, текет в океан, который…
Да нет, я вас не об этом спрашиваю. Какие вы знаете притоки Ганга? Не знаете. Ну, а где течет Аракс? И этого не знаете. Но какой губернии Житомир?
Трак 18, место 121-го. Как перед истинным Богом 21 год прослужил. Даже отец протоиерей могут подтвердить. Говее ежегодно, ваше сокородие. А теперь самый, который век буду Бога молить. Будьте великодушны, сделайте мир.
Ну хорошо. Оставим географию.
Оставим географию.
Ну, а что вы приготовили из арифметики?
Из арифметики? Арифметику, да, тоже неотчетливо, что ли. С самого покрова учусь, ничего толку. постарел для умственности, будьте...
Что, вы... ничего не приготовили?
Нет, все приготовилось, но ничего не помню, смотрите. Скоро 60 стукнет. Где за науками угоняться? Будьте великодушны.
Ну, хорошо. Последний вопрос.
Последний вопрос.
Расскажите, что вы знаете о человеческом сердце?
О человеческом сердце?
Да.
О человеческом?
Да, да. Из чего она состоит?
Из хряща! Из хряща состоит человеческое сердце, ваше высокородие!
Хорошо, ступайте!
Ой, слава богу, выдержал.
Только зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет?
Инсценированная повесть Николая Васильевича Гоголя о том, как поссорился Иван Иванович и Иван Никифорович. Исполняют народный артист республики Василий Васильевич Меркурьев и Юрий Владимирович Толубеев.
Чудный город Миргород, и каких только в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретяную, и даже под деревянную крышей. Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень. По нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову. Краснеет мак, мелькают толстые тыквы. Роскошь!
И вот в этом роскошном городе жили честью и украшением Миргорода два почтеннейших мужа, замечательнейших приятеля, Иван Иванович Перерепенко
и Иван Никифорович Довгачун.
Прекрасный человек Иван Иванович. Он имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда вас ищут в голове. Или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь, и голову повесишь. Приятно. Чрезвычайно приятно. Как сон после купания.
Ну, а Иван Никифорович все больше молчит. Но зато, если влепит словцо, держись. Отбреет лучше всякой брит.
Иван Иванович худощав, высокого роста.
А Иван Никифорович немного пониже, но зато распространяется в толщину.
Голова Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз.
А голова у Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх.
У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета. И рот несколько похож на букву ижицу.
У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между нависших бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы.
Но несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович, прекрасные люди. И как ни странно, этих два почтеннейших мужа, замечательнейших приятеля, поссорились между собой, не захотели видеть друг друга, прервали все связи и, несмотря на все попытки примирить их, стали заклятыми врагами на всю жизнь. Поссорились. И как вы думаете, из-за чего?
Утром это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, Воздух сух и переливался струями. Иван Иванович лежа долго оглядывал коморы, двор, сарай и кур, бегавших по двору, и думал про себя.
Господи, боже мой, какой я хозяин! Какой я хозяин! И чего только нет у меня: птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка настоянная, перегорная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Нет, хотел бы я знать, чего нет у меня?
И вот, задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался. А между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор во двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала на протянутой веревке выветривать.
Глупая баба, она скоро вытащит самого Ивана Никифоровича проветривать.
И точно, Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Через 5 минут воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.
Что это значит? Я никогда не видел ружья у Ивана Никифоровича. Что же это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень нравится это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Выпрошу-ка я его у Ивана Никифоровича или променяю на что-нибудь. Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку и пошел к соседу своему Ивану Никифоровичу. Помоги Бог, Иван Никифорович.
Здравствуйте, Иван. Садитесь, пожалуйста. Вы извините, что я перед вами в натуре. Лежу без ничего и даже без рубашки.
Ничего, ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?
Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?
Почивал.
Так вы теперь и встали?
Я теперь встал.
Да.
Да ну, Христос, Иван, кто же спит в такую пору? Только что с хутору приехал. Знаете, прекрасные жито по дороге, восхитительные. И сено такое мягкое, злачное, душистое.
Горпына! Принеси-ка Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной.
Прекрасное время сегодня.
Ой, не хвалите, Иван Иванович. Прямо некуда деваться от жару, чтобы его черт бы взял.
Вот, вот так-таки нужно помянуть черта его. Достанется он на том свете за такие богопротивные слова. Вы вспомните, у нас будет поздно, Иван
Иванович. А чем же я вас обидел, Иван Иванович? Ведь я не тронул ни отца, ни матери.
Ну, полный, Иван Никитович.
Я вам не знаю, ну, чем я вас обидел. Да и Бог я вас не обидел, Иванович.
Странно, что перепела нынче не идут под дудочку.
Что вы хотите себе думать, а только я вас ничем не обидел.
Я не знаю, чего они не идут. Время или не приспело? Только время такое, какое нужно.
Бог я вас не знаю.
Иван Никифорович, что это вот платье развешивается?
Это прекрасное, почти новое платье. Вон, загноила проклятая баба. Я теперь и проветриваю. Ну, вы знаете, сукно тонкое, превосходное. Только вывороти и снова можно носить.
Мне там понравилась одна вещица.
Ну?
Смею ли просить вас об одолжении?
Да ничего, вы одолжаетесь, а я понюхаю своего.
Что это у вас, Иван Никифорович, за ружье, что выставлено выветриваться вместе с платьем?
Глупая баба, она ружье наш повесила.
А?
Хороший табак делаю, сорочник. Возьмите, одолжайте.
Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы с ним будете делать? Еще оно же вам не нужно. А? Отдайте его мне, Иван.
Ну что, как можно, что? Это вещь необходимая.
На что же она необходима?
Ну а мало ли на что. А вон когда нападут на дом разбойники, конечно, необходимо. Я вон теперь спокойнее, не боюсь никого от чего. А то, что знаю, что у меня вон там в каморе стоит ружье.
Хорошее ружье, ведь в нем только замок испорчен, Иван.
Что ж ты испорчен? Его можно и починить. А? Только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел.
Из ваших слов я никак не вижу дружественного к себе расположения.
Что?
Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
Как вам не совестно, ну, Иван, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не стыдно? А вон. Вон ваши ребятишки, вон. Перелезает через мой плетень, он. И играет с моими собаками. А что, я им ничего не говорю, пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют.
Пусть играешь, пусть. Если не хотите подарить, давайте поменяемся.
Ну, а что же мне дадите за него?
А я вам дам бурую свинью. Прекрасная свинья. Вот увидите, на будущий год не несет вам поросят.
Я прямо не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. И на что мне свинья ваша? Так, разве черту поминки
делать? Вот опять, без черта не обойтись, грех вам, ибо грех, Иван.
Вы даетесь за ружье прямо, черт знает.
Ну а чего же, ну черт знает.
Ну сами посудите хорошенько, ведь это таки ружье, вещь известная. А ведь то прямо черт знает, какой свинья. Если бы не вы говорили, я просто принял бы в обиду для себя сторону.
Я
просто
не понимаю, Иван Никифорович, что же вы неприличного заметили в свинье?
За кого же меня принимаете, чтобы я
свинью? Садитесь, 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 пусть оно сгниет, ваше ружье, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем. Пусть оно околеет, ваше ружье. Очень надо говорить о нем. Говорят, три короля объявили войну царю нашему.
Говорил мне Петр Федорович, а что же это за война и от чего она?
Наверное, нельзя сказать, за что она. Я так полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.
Видишь, дурни, чего захотели.
А наш царь, возьми и объяви ему за ту войну. Нет, говорит, примите вы сам веру в стол.
Ведь наши побьют его.
Побьют. Не хотите менять руки, Саванди?
Мне странно, Иван Иванович. Вы человек известный своей ученостью. А говорите, как недоросль. Да что у меня за дурак такой?
Ну, сидите, сидите. Иван Никифорович, я вам дам два мешка овса в придачу. Овса вы нынче не сеяли, все равно придется вам покупать овес.
Слава Богу, Иван Иванович, с вами нужно говорить только гороху наевшись. Я же видно, что кто ружье менял на два мешка овса. Небось, бекеши свои не поставил.
Да, я тебе свинью даю, Иван
Никифорович. Два мешка овса и свинью за ружье.
А что, разве мало?
За ружье.
Ну, конечно, за ружье.
Два мешка за ружье.
Два мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли?
Вы поцелуйте свои свиньи. А коль не ходить, так с чёртом.
От вас зацепи только, подождите, их пригуют. Вам на том свете язык горячими иголками. За такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окурить. Ну,
позвольте, ружье весь благородное. Притом самая любопытная забава. Притом и украшение в комнате приятное.
Разносились своим ружьем, точно дурень списанный тоже.
Вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
Вы сказали, Иван Никифорович?
Я сказал, Иван Иванович, что вы похожи на гусака.
Как же вы осмелились, сударь, позабыв приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?
Что тут поносным? Да чего в самом деле размахались руками?
Я вас спрашиваю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком?
Начхать его на голову, чего? Господа.
Так, тогда я вам объявляю, что я знать вас больше не хочу.
Большая беда, подумаешь, заплачу.
Нога моя не будет в вашем доме.
Эй, баба, хлопче, возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его со двери.
Вот! Дворянина! Смейте только поступить, и я уничтожу вас вместе с вашим глупым шаном. Ворон не найдет места вашего.
Ой.
Прекрасно, кстати.
Какие вам ланцы?
Я это вам, Иван Никифорович, припомню.
Не попадайте с ней, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью.
Так вот вам за это, Иван Никифорович.
От имени собравшихся, от имени театральной общественности Москвы, дома актеров, позвольте поблагодарить вас за те минуты настоящего творческого вдохновения, которые вы сегодня нам доставили. Знаете, как мы вас ценим, любим, благодарим, желаем вам здоровья, еще новых успехов, а также примите самый большой привет и спасибо все товарищи ленинградцы, которые с вами приехали и украшали ваш вечер.